Добрый день, дорогие друзья, ну, вернее, уже говоря, вечер. Начинаем наше традиционное воскресное общение. Сегодня мы с вами обсудим несколько актуальных и важных тем. Ну, давайте начнем с публикации известного американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Хёрша. Она посвящена тому, что для нас с вами, дорогие друзья, наверное, секретом не является. В той публикации Сеймур Хёрш подробно описывает, каким образом правительство Соединенных Штатов Америки при помощи Норвегии взорвало Северный поток 1 и Северный поток 2. Ну, о чем мы с вами давно говорим. Давно об этом знает и руководство Российской Федерации, и тоже эти вопросы неоднократно поднимались, но расследование скандинавских стран никак не может найти виновных. При этом виновными там очень хотели бы и даже попытались назначить Россию. Но было публичное заявление о том, что, вот, к сожалению, никаких доказательств виновности России не нашли эти западные следователи. Так они сказали. А вот про других ничего они не говорили. И как только немецкие следователи хотели что-то сказать про иных потенциальных виновных, выступил канцлер Шольц, который сказал: давайте не будем спекулировать. Только когда мы расследуем до конца, тогда можно что-то говорить. Ну, мы с вами помним, что на Западе обычно виновных назначают через несколько минут, как, например, после катастрофы малазийского Боинга. Через 5 минут тогдашний президент Украины Порошенко назначил виновной Россию. Но вернемся к взрыву Северного потока 1 и Северного потока 2. Что нового рассказал нам господин Хёрш? Ну, в общем, хронология того, что произошла, подробно описана, это важно. Ну и роль Норвегии там тоже подробно описана. Ну, в двух словах, как все это происходило. Во-первых, на что стоит обратить внимание, Хёрш пишет, что около 9 месяцев ушло на какие-то подготовительные мероприятия, обсуждения внутри правительства Соединенных Штатов Америки. Я вам напомню, что взрыв Северного потока произошел 26 сентября. То есть, если отнять 9 месяцев, мы точно попадаем в ситуацию до начала специальной военной операции, причем загодя. А если мы внимательно почитаем господина Хёрша, то взрывчатка на Северный поток 1 и 2 закладывалась американскими водолазами во время июньских военных учений НАТО в Балтийском море. Дальше она там спокойно лежала, после чего, когда было принято решение инициировать взрыв, норвежский военный самолет сбросил некий радиоакустический буй, который привел взрывчатку, как говорится, в действие. Так что если брать 9 месяцев от июня, то уж мы вообще уходим в ситуацию еще до того, как Россия в декабре 2021 года выдвинула определенные требования к безопасности, и когда Запад отказался их не то что выполнять, а серьезно рассматривать, вот тогда и началась через некоторое время специальная военная операция. Что еще хотелось бы сказать? Ну, смотрите, мы с вами понимаем, конечно же, то США действуют не только, скажем, из каких-то узкоэкономических интересов. Ну, помните цитату Владимира Ильича Ленина, которая здесь очень к месту, что политика – это концентрированная экономика. Конечно, так и есть. Но здесь нужно понимать более широко мысль Владимира Ильича. Речь идет не о желании там какой-то компании заработать деньги или там увеличить золотовалютные резервы. Нет, речь идет о том, чтобы контролировать мир, контролировать мировую экономику и в этом смысле получать все плюсы от этого самого контроля. Вот поэтому политика — это не зарабатывание денег, а политика — это подчинение всего и вся для того, чтобы получать в том числе экономические плюсы. Ну, в целом, очевидно, что взрывы Северного потока 1 и Северного потока 2 вытесняют Россию из европейского рынка газа, и этот рынок забирают Соединенные Штаты Америки. Но, конечно, это не главная мотивация, еще раз хочу подчеркнуть, хотя и она тоже присутствует в американских расчетах, но больше как инструмент. Да, конечно, хорошо, дали работу американским газовикам, построили дополнительные танкеры, продали это все дорого, сделали европейскую конкурентную среду менее конкурентной за счет повышения себестоимости. Все это, конечно, сделали, но все-таки даже в этом процессе главное — создание инструмента воздействия на своих собственных союзников, на Европу. Ведь Европа все время говорит о том, что она избавилась, ну пока еще не избавилась, но стремится к этому, от зависимости от России. Ну, то есть, когда соседи живут и торгуют между собой, есть ли между ними зависимость? Ну, вот, не знаю, фермер молоко производит, а сосед по деревне молоко это покупает. Зависит ли один от другого? Ну, конечно, фермер продает молоко, ему это выгодно, спокойно, хорошо, рынок сбыта. Хорошо ли тому, кто покупает молоко у фермера? Тоже хорошо. Молоко хорошее, вкусное, парное, свежее, рядом. Можно, конечно, в магазин ездить, но это далеко, молоко будет дороже и хуже качества. Вот примерно такая и история. Так вот, Европа все время стремится на словах избавиться от зависимости от России. Так возникнет тогда зависимость от магазина, где это молоко продается. А если магазин закроется, а если перебои там с молоком, а с фермером вы уже разругались, построили огромный забор, с фермером не разговариваете, более того. Ну вот такая вот история. Мне кажется, наглядно как-то житейски объясняет то, что делают американцы. Но обратите внимание, как они путывают, знаете, как в банде, свое дело повязывают кровью. Ну, здесь кровь, слава богу, не пролилась, но нужно понимать, что террористический акт такого уровня, такая вот диверсия, ну, я даже не знаю, в годах заключения, как ее можно измерить. Очевидно, что политики Норвегии, которые согласились поучаствовать в этой американской истории, теперь, ну, гораздо более зависимы от американцев. Но что интересно, ведь Норвегия фактически действовала в том же самом ключе, что США, в смысле устранения конкурента. Ведь Норвегия сама является одним из поставщиков трубопроводного газа в Европу. Строят трубопроводы, вот один, кстати, недавно совсем открыла уже после взрыва Северного потока. То есть, по сути, американцы впутывают в свои игры тех, кто, ну, какую-то экономическую выгоду от этого может получить. То есть выбирают, задабривают, покупают, втягивают и после этого получают какие-то результаты. Действуют, как говорится, как говорил отец Александра Македонского, осел, груженный золотом, откроет двери любого города. Ну вот примерно это же и происходит. Теперь от темы с этим Северным потоком, взрывом, давайте перейдем к теме свободы слова Соединенных Штатов Америки, потому что они между собой связаны. Вот произошла публикация этих материалов. При этом Россия так аккуратненько заявила, что у нас пока доказательств никаких причастности американцев нет. Об этом сказал не кто-нибудь, а господин Патрушев, то есть руководитель спецслужб. Поэтому вот часто на встречах, знаете, задают вопросы, почему Россия не ответила, хотя называет виновных. Ну, потому что нам понятно, кто сделал. Но доказать мы это не можем, это раз. Во-вторых, ответ здесь в публичной сфере, мне кажется, не должен прозвучать. Он должен прозвучать так же, как Соединенные Штаты отказываются от того, что они это сделали. Ну, не мы, а лет через 20 потом признаются, что это что-то было связано с их спецслужбами и их политиками, когда они уже давно умерли или, ну уж как минимум, не руководят государством, и даже мемуары уже все давным-давно написали. Так вот, что я хотел сказать. Какая наша задача? Главное, а давайте от другого пойдем. Какая самая правильная тактика Байдена, его администрации, глубинного государства в ситуации публикации подобных вещей, которые, ну, на самом деле способны просто как ядерное оружие взорвать миропонимание миллиардов людей, если эта информация будет распространяться. И вот здесь ключевое слово «если». Если каждый день будут об эту тему спотыкаться журналисты, рассказывать, политики будут оправдываться и спорить, и эта тема будет обрастать подробностями, как снежный ком, вот тогда, конечно, американцы скажут: подождите, мы взорвали, я имею в виду рядовых, мы взорвали трубопровод, который снабжает наших союзников. Мы что, так действуем? Да вы что, мы же всегда за все хорошее против всего плохого. Европейцы скажут: да вы что, да быть того не может. Американцы же такие хорошие. И они это сделали. Так, боже ж ты мой, может быть, нам и базы надо этих нехороших людей вывести с территории Германии. Ведь фактически немцам же демонстрируют, что как будто они сами просят размещать базы НАТО на территории Германии. Это значит, что взрыв возмущения в Европе гипотетически может привести к тому, что гипотетические американские базы могут быть выведены с территории Европы. Но все это упирается в одно то самое «но», если информация будет распространяться. Поэтому замалчивают эту публикацию, не говорят о ней, не тиражируют. Хотя, ну, новость-то прям супер горячая. И озвучил ее американский журналист, причем авторитетный. 85 лет ему. Он разоблачал американские преступления еще во Вьетнаме. Издевательство над заключенными в Ираке в тюрьме Абу Грейб был огромный скандал. И все это американские СМИ когда-то тиражировали. Он же не просто так Сеймур Хёрш получил Пулитцеровскую премию. Его внимательно слушали. И вот не замечают. А знаете почему? А потому что речь идет о бомбе, которая может снести сами основы американского владычества в мире. И поэтому этот материал просто не пускают, не озвучивают, не говорят. Но есть и еще один аспект, который уже используется во внутриполитической борьбе. Вот смотрите, почему скандалы, например, во Вьетнаме и в Ираке были раскручены? Потому что они использовались во внутриамериканской политической борьбе, потому что они не ставили под основу, ну, фундаментальные вещи того, что Америка транслирует миру. Во Вьетнаме один лейтенант совершил какое-то преступление, значит, давайте его судить. В тюрьме некие недостойные американские военные издевались над заключенными, даже с ними идиоты фотографировались. Что потом привело к тому, что кого-то там уволили, кого-то там слегка пожурили, кого-то слегка вроде даже посадили. Но фундаментально Америка наоборот, вот она хорошая, белая и пушистая, она нашла каких-то негодяев и сама их наказала. А здесь же, здесь кто негодяй? Здесь негодяй президент Соединенных Штатов. Потому что, согласно этой публикации, именно Байден отдал распоряжение, а его ближайшее окружение было абсолютно в курсе и все это знало. И там перечисляются фамилии, ну, ближнего круга американского президента. А вот теперь давайте вернемся к нашей беседе, которую мы вели с вами примерно месяц назад, когда я высказал предположение, которое сейчас считаю наиболее, что называется, рабочим, что на выборах президента мы увидим совершенно другую пару. Не будет ни Байдена, не будет ни Трампа. Трампа скомпрометировали через прошедшие выборы, раскрутили ему замену в виде губернаторов Флориды Де Сантиса. Ну а Байден по каким-то причинам действительно, получается, реально старался, вернее, собирался идти на второй срок. Вот что делать с человеком, который неадекватно оценивает свои способности, или которого окружение, как когда-то Леонид Ильича Брежнева, подталкивает: да оставайтесь, Леонид Ильич, ну куда же мы без вас? Ну вот и здесь примерно такая же история. Поставить в ситуацию не только самого кандидата, но и его окружение, когда попытка участвовать в борьбе за пост кандидата уже закончится печально, то есть пригрозить каким-то крупным скандалом. И вот теперь следим за хронологией событий. Смотрите, совсем недавно те силы, которые хотели бы не допустить участия Байдена в избирательной гонке, что грозит поражением демократам, это, кстати, скорее всего, сами демократы или те части глубинного государства, которые отвечают именно за эту американскую партию, вовсе не политические противники. Вдруг начинается скандал, связанный с тем, что Байден, как и Трамп тоже, почему-то секретные документы таскает домой и хранит их где ни попадя. Да? Помните такое? Совсем недавно начинают искать какие-то обыски, что-то раскручивается, и на этом фоне ждут, что скажет Байден. Дальше внимательно следим за хронологией. Буквально несколько дней назад президент Байден выступает с посланием Конгрессу, где пышет уверенностью в завтрашнем дне, где само мероприятие очень напоминает съезды КПСС. Встают громкие аплодисменты, но только криков «Слава КПСС!» не хватает. А так атмосфера точно такая же. Байден говорит, что он создал 12 миллионов рабочих мест, хотя уже потом задним числом поправляет, что вообще-то не 12, а всего 2 миллиона. Ну, это не важно. Такая это речь триумфатора, кандидата в президенты. Вот-вот заявит, что идет в президенты, но этого заявления не делает. И буквально через день Сеймур Хёрш публикует свой материал. Мне кажется, намек очень прозрачный. Это дело не будет раскручиваться, не будет публиковаться при одном условии. И Байден не будет участвовать. Вот, собственно говоря, и все. Поэтому, что стоит за этой публикацией, ну, мне кажется, из вот такого анализа становится очевидно, что Россия к этому не имеет никакого отношения. Это внутриглубинно-государственные игры. Публикуются вещи, которые заранее никуда не должны расходиться. Всем дано определенная установка, не обращать на это внимания. Западные политики не замечают, акционеры Северного потока не замечают. Страховые компании, которые должны были бы ухватиться, слушайте, Северный поток 1.2, естественно, был застрахован, там выплаты должны производиться. Тоже никто ничего не замечает. А вот Байден и его окружение точно замечает и понимает, что если это дело начнет хотя бы чуть-чуть тиражироваться и раскручиваться, то тут, ну, не просто придется уходить в отставку, как президенту Никсону в то время, да? Тут, собственно говоря, и посадят. Посадят так, что мало не покажется. И если не самого Байдена, все-таки президент, это не очень хорошо, то уж его окружение точно посадят, хотя бы для того, чтобы отвести от него какие-то обвинения и подозрения, чтобы, как говорится, Цезарь был вне их подозрений, ну или, как минимум, его жена. А вот окружение жены и окружение Цезаря сажать можно и нужно. Поэтому делаю предположение. В ближайшее время не будет заявлений Байдена о том, что он баллотируется, собирается баллотироваться на президента, а через некоторое время последует его заявление о том, что по каким-то очень объективным причинам он принял сложное движение, решение дать дорогу молодым. Вот такая у меня мысль возникает, как только я слышу то, что озвучивают американцы. В этой связи, что делать нам? Ну, конечно, пытаться раскручивать всю эту историю на максимальном уровне, то есть обязательно заседание в ООН, публикации, попытка раскачки ситуации. Это мы должны сделать в любом случае. Получится, не получится. Скорее всего, замалчивание будет продолжаться и ничего такого радикального не произойдет, почему я вам, собственно говоря, сейчас рассказал. Почему я так считаю? Ну, потому что в свое время информацию не менее взрывную, волнующую о том, кто стоит за взрывами Башен Близнецов 9.1.1, который взволновал американское общество, эту информацию абсолютно замолчали. И все нестыковки, которые в официальной версии существуют, до сих пор как-то никого не беспокоят. Ну, просто напомню вам, все это у меня описано в книге «Шершеля нефть». Слушайте, но когда самолет врезается в Пентагон, при этом он складывает крылья, ну, как это можно сказать? Ведь если самолет врезается в здание, причем вот так вот не сверху падает, а залетает в него, то следы от крыльев должны быть, да, конечно, должны. Мы же знаем, что у самолетов есть. Смотрим фотографии Пентагона, разрушение, одно входное отверстие, как будто сложил. Ну, в общем, версия настолько нелепая, официальная, но никаких расследований других не было. Никого не назначили виновным, кроме Бен Ладена и известных террористов, которые якобы сидели в пещерах Афганистана. Вот сейчас из Афганистана вышли. Самое время, может быть, расследовать. Жена. Если вот такую вещь с гибелью большого количества американских граждан не смогли замолчать и ее просто под сукно засунуть, то взрыв Северного потока 1, Северного потока 2, который американцев рядовых, ну, вообще, наверное, не касается, европейцев касается напрямую, ну, положит также под сукно, потому что европейские политики полностью подконтрольны и действуют не в интересах своих государств. Так, теперь давайте посмотрим что-то из того, что вы спрашиваете. Ну вот первый же вопрос. Регина спрашивает, возможно ли наказать американцев за взрыв? Возможно. Только как наказывать и кого? Это не вопрос для обсуждения в публичной сфере. Доказать в публичной сфере причастность Соединенных Штатов Америки на сегодняшний момент невозможно. Единственный шанс, вот эта ниточка Сэмера Хёрша. Но я думаю, что мы в ближайшее время увидим, как ее будут тщательно перерезать и заметать куда-то в дальний угол. Еще раз, наша задача не давать это делать. Даже понимая, что эта задача крайне сложная и, скорее всего, мало решаемая. Но, тем не менее, знаете, делай, что должен, и будь что будет. Так, следующий вопрос. Норвегия участием во взрывании газопровода, получается, в пользу американского СПГ сработала. Нет, наоборот. Я бы сказал, устранение российского конкурента и американского сжиженного газа, и норвежского трубопроводного дает возможность норвежцам больше и комфортнее поставлять газ в Европу. Нет у них главного конкурента. Через некоторое время американцы их тоже, конечно, оттеснят в сторону. Но с газовыми месторождениями в Норвегии есть проблемы. Они исчерпывают, в отличие от нефтяных. Поэтому Норвегия в ближайшие годы потихонечку будет все меньше, 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 меньше представлять, и в конце концов останется у разбитого нефтяного корыта, если так можно сказать. Так, еще вопросы. Ну, здесь вы делитесь, как говорится, мыслями. Так, может Америка рассчитывает, спрашивает Юлия Дмитриенко, что, будучи однажды оправданной за недостаточность улик, впоследствии уйдет от ответственности. Дорогие друзья, вот яркий тому пример, как все это работает. Вот смотрите, был Нюрнбергский трибунал. На Нюрнбергском трибунале осудили нацизм, осудили партию и все связанные с ней структуры как преступ, осудили практику геноцида, повесили, наверное, не самых главных преступников, а самых главных преступников, кого смогли поймать. Это очевидно. А многих практически детские сроки какие-то дали, а через некоторое время и выпустили. Повесили это совсем, совсем немногих. При этом те, кто привел Гитлера к власти, я уж не говорю о зарубежных силах, практически ничего с ними не случилось. Ну, например, вот вам как бы такая ниточка. Ялмар Шахт, министр экономики при Гитлере. На самом деле, ставленник мировых банкиров, который совершил то самое нацистское чудо в экономике, которое как бы люди, не очень погруженные в политику, а рассматривающие только экономику, никак не могут понять. Как же Гитлер смог увеличить расходы на вооружение в 44 раза, строить автобаны, повышать одновременно жизненный уровень немецких трудящихся и так далее и тому подобное. Ему денег отвалили мировые банкиры. Поддавки играли, сдавали ему одну страну за другой, не замечали никакие его нарушения договоров и все время его боялись, даже когда у него армии-то его боялись, а у него ничего нет. Вот этот аспект роста гитлеровского рейха, если вы берете в расчет, становится очевидно, что главными, кто привел Гитлера к власти, были даже не там Тисин и Круп, которые помогали Гитлеру там с 1932 года. Это Лондон, Париж, Вашингтон. Но об этом всем достаточно подробно, думаю, что убедительно, надеюсь на это, написано в моей книге «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина». Поэтому, если вы хотите подробно изучить историю привода Гитлера к власти, пожалуйста, посмотрите это. Посмотрите эту книгу. Но кого-то из них наказали? Никого не наказали. Более того, Советский Союз вместе с теми странами, которые привели Гитлера к власти, потом громил нацизм, был союзниками и вместе с ними судил гитлеровцев и нацистских преступников в Нюрнберге. То есть, как они могли сами себя наказать? Никак. Поэтому никого и не наказали. Поэтому главный ответ на вопрос, а можно ли кого-то наказать, он очень простой. Вы сначала выиграете мировую войну. Если вы разбили Германию, вы можете осудить германских нацистских военных преступников. Если вы вместе с Великобританией и Соединенными Штатами победители в этой мировой войне, то преступников из Соединенных Штатов Америки и Великобритании вы осудить никак не можете. Вы с ними, наоборот, договоры подписываете. И так далее и тому. Ну, собственно говоря, мне кажется, вещи достаточно очевидны. Что еще хотелось бы поговорить, дорогие друзья? Какая тема мне представляется важной? Ну, конечно, появление авиации НАТО на Украине. Мы с вами люди, мне кажется, наивностью не страдающие, поэтому вот эту такую публично-цирковую систему обсуждения решений, надо ли или не надо поставлять оружие киевскому режиму, мы считаем, ну, просто пиар-сопровождением. И Зеленский в данном случае это глава пиар-сопровождения. Решение давным-давно принято. Но только эти решения реализуются в зависимости от действий России, от ситуации на линии соприкосновения и еще многих и многих факторов. Запад поставляет вооружение не на победу киевского режима, а на растягивание борьбы. Западу нужна ситуация Южная Корея, Северная Корея, линия разъединения, на которой периодически постреливают, потом перестают постреливать, а потом смотрят друг на друга через прицелы на протяжении последующих 70-80 лет. Ну, смотрите на Северную и Южную Корею. А на Южной Корее, то есть на территории остатка Украины, будут располагаться базы НАТО. Не, конечно, никто Украину в НАТО принимать не будет, но активно будут использовать ее территорию. Вот этот ослик с морковкой, вот этот символ того, что Запад делает с Украиной, он будет продолжаться, ничего меняться, собственно говоря, не будет. Поэтому появление авиации и разговоры о появлении истребителей – это повышение ставок Запада в той игре, которая геополитически идет на территории Украины. Как это нужно рассматривать? Мы поставим самолеты, говорит Запад. Что это значит? Это значит, что вслед за танками, в которых будут польские экипажи и приедут ремонтники тоже западные на линию соприкосновения, появятся самолеты, в которых точно будут сидеть западные пилоты. Более того, эти самолеты должны будут взлетать с западных аэродромов, что делает их менее уязвимыми. И Россия будет поставлена в ситуации, когда она должна будет эти самолеты уничтожать. То есть поднятие ставок. Что вы будете делать, если мы, Запад, отправим туда наши самолеты, которые будут взлетать с наших аэродромов, что, конечно же, повышает вероятность военного конфликта со всеми печальными для всего человечества последствиями. Ну вот, вот такие шаги делает Запад, поэтому я лично не сомневаюсь, что авиация НАТО рано или поздно появится. Мне кажется, что исходить надо именно из этой ситуации. Теперь следующий вопрос, который нужно обсудить. Вот сегодня некие западные издания опубликовали очень любопытную информацию о том, что Британия, да-да, та самая Британия, которая мутит воду больше всего на Украине, рассматривает вариант строительства неких совместных производств на территории Украины, производств, конечно же, вооружений. То есть представляете себе, зона боевых действий, летают ракеты, попадают в предприятия, британцы приходят и говорят, давайте вместе что-то производить. Ну, согласитесь, ситуация похожа на сюр какой-то. Поэтому речь не в том, что далеко возить вооружение, да, или там нужно производить в километрах от фронта, потому что не довести туда. К сожалению, мы видим, что доставка западного вооружения происходит, ну, мы не знаем, насколько процентно, но, в общем, очень вольготно для отправителя и каких-то, к сожалению, препон серьезных мы... так кажется неминимым. По крайней мере, ответ на вопрос, почему все это попадает к линии соприкосновения, до сих пор ответ так не получил. Так вот, главная задача англичан в этом якобы совместном производстве совершенно иная. Они как бы что-то там произвели, но на самом деле просто завозятся куда более серьезные, высокотехнологичные, секретные, опасные, ядовитые, какие угодно еще боеприпасы или средства ведения боевых действий, которые приводятся в действие, это осуществляют британские специалисты, а украинский вклад вот на эту там какую-то, какое-то вооружение просто трезубец. Вот, собственно говоря, совместное производство. Реакция России, это же британское оружие? Нет. Это оружие произведено на совместном предприятии. Это украинское. Но, вы знаете, сам факт желания открывать совместные предприятия на территории Украины по производству вооружений говорит о том, что наглость с их стороны совершенно фантастическая. Мне кажется, что здесь реакция должна быть, ну, я не знаю, довольно жесткая с нашей стороны. Я не очень представляю ситуацию, как бы отреагировал Лондон или Вашингтон, если бы мы открыли совместное предприятие, ну, я даже не знаю, например, в Афганских горах, когда там еще талибы были, по производству автоматов Калашникова или каких-то более серьезных вещей. Ну, это выглядит именно так. То есть, нельзя давать никаких совместных предприятий открывать. В информационной сфере это прикрытие операций спецслужб. Каких, мы с вами узнаем только по факту их проведения или попытки их проведения, но операция по их информационному прикрытию, дорогие друзья, уже началась. Давать возможность англичанам это делать невозможно. Что еще хотел сказать? На прошлой неделе поступила информация о том, что ВСУ применяют химическое оружие локально в определенных местах. По этому поводу что я хотел сказать? Во-первых, это необходимо поднимать точно так же на всех возможных уровнях и не давать это замолчать. Но по большому счету, я предполагаю, что перед нами испытания. Перед нами бесчеловечные, незаконные, кровавые испытания западного вооружения против русских солдат. Ведь для Запада это огромный полигон вооружений, не только в смысле танков, хаймарсов, пушек и еще чего-то. Они пробуют в том числе отравляющие вещества. Вот так вот локально сбросили где-то, смотрели, что случилось с людьми, зафиксировали. Вот эксперимент проведен в боевых условиях. Вот так я не представляю себе, что какой-то командир ВСУ до того, знаете, сам обнаглел, что решил применять химическое оружие. Даже в сегодняшнем В сегодняшней ситуации киевского режима такого командира могут публично вытащить, наказать и просто для того, чтобы вот как нацисты когда-то, знаете, судили коменданта, по-моему, Майданека за зверство, за воровство, его даже повесили. Сами гитлеровцы. Но это что-то говорит о том, что гитлеровская система лагерей не была бесчеловечной? Конечно, не говорит. Это просто в системе гитлеровских человечных лагерей работал человек, который либо нарушил какие-то неписанные и писанные правила, либо просто совершил то, что он не должен был делать. Может, слишком гуманно относился к заключенным, и за это его нацистские палачи повесили. Но это не важно. Точно так же и командира украинской части, который вдруг решил применить химическое оружие, может очень печальная участь. И Украина в этом смысле могла бы теоретически, как говорится, продемонстрировать белые одежды. Но никакой реакции мировой. Значит, это применение согласовывали. Кто согласовывал? Зеленский, что ли? Да, конечно же. Те, кто руководит Украиной. То есть Запад согласовывает. Ну, а если Запад согласовывает такие вещи, то он сам их проводит. Поэтому перед нами враг человечный. Абсолютно без совести, без каких-либо присущих человеку положительных черт. Это абсолютно хладнокровная машина по убийству людей. И это нужно понимать и не удивляться, если они что не способны на все. Поэтому разговоры о том, что они могут передать Украине вот в рамках этих, например, совместных предприятий тактическое или еще какое-то ядерное оружие, я считаю, надо воспринимать крайне серьезно. Эти могут. Эти точно сделают. И считать, что они это не сделают, потому что, я, честно говоря, вот даже не знаю, что в этой фразе после слов «потому что» можно произнести. Для сохранения своей гегемонии они готовы идти на все, что угодно, и поэтому поднимают все время ставки. Смотрю на время, дорогие друзья. Давайте еще один вопрос и, так сказать, подведем какой-то итог. Значит, расскажите, как там Прилепин на специальной военной операции? Пишет, все с ним нормально. Значит, я хочу сказать, что последняя информация о нахождении уважаемого Захара была следующая. Он был в Луганске, встречался с исполняющим обязанности главы республики, товарищем. Встреча прошла в теплой обстановке. Вот это последнее, что я могу сказать о том, где Захара видел. Собственно говоря, он подписал контракт с Росгвардией, служит, находится в зоне специальной военной операции, поэтому точное местонахождение мы назвать ни в коем случае. Только то, что сам Захар считает необходимым обличить, а вот информация о встрече его с главой Луганской Народной Республики, она была. Пожелаем и Захару, и всем нашим товарищам, которые находятся на операции, военных успехов, мужества, ну и, конечно, вернуться домой целым. Вам, дорогие друзья, свое здоровье. На этом наш... Всего доброго.